Так я уже включил, да. Хорошо. На чем мы остановились? Да, мы остановились на том, что все возможно верующему, и мы должны четко осознавать, что наша вера – это личные убеждения, но наши личные убеждения должны базироваться на откровении Словом Божьим. Только тогда у нас будет правильное представление об этом окружающем мире. Только тогда у нас будет правильное представление о ценностях и о смысле этого нашей жизни и этого мира. Хорошо, мы с вами говорили вчера, и сегодня мы упоминали эту идею, и мы, в принципе, не первый год живем на Земле, и понимаем, что для большинства людей самым ценным являются деньги. То есть мы так или иначе понимаем, что материальные ценности для них это важнее всего. Почему? Потому что деньгами, в принципе, измеряются многие вещи, которые мы имеем в жизни. То есть иногда люди говорят о цене, сколько это стоит, да? То есть, другими словами, сколько надо денег для того, чтобы иметь то или иное. Но если посмотреть внимательно, то на самом деле надо признать, что не деньги определяют цену, а время. Я хотел бы, чтобы мы немножко обратили внимание на такое понятие, как время. С одной стороны, если сравнивать время и деньги, то первое имеет большую ценность, то есть время имеет большую ценность. Хотя люди этого очень часто не понимают. С того 100 минут, как мы только начинаем говорить о времени и реально осознавать ценность времени, мы начнем жить иначе. Почему? Потому что мы понимаем, что каждую секунду наша жизнь второе становится короче. То есть и каждый момент – это тот момент, которым нужно пользоваться в жизни. Павел, посланник Ефесянам, об этом достаточно четко говорит. Ефесянам 5 глава, 15 и 16 стихи. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». То есть ценностью, настоящей ценностью в глазах Бога являются не деньги, а является время. И время – это то, что Бог дает нам. Самое что интересно – это тот же дар от Бога, и этот дар одинаковый всем. У кого из вас в сутках больше, чем 24 часа? Ну ладно, в Украине это 24 часа, там, а в России там это больше. Нет, никуда вы не летите, а 24 часа в сутки – это все, что вы имеете. То есть это тот дар, который получают люди однозначно в равной мере. Но вот как они пользуются этим даром, тут уже вопрос другой. И человек должен осознать, что настоящая ценность, которая у него есть, это время, которое Бог ему отвел на этой земле. Почему? Потому что именно за это время нужно успеть сделать из себя настоящего человека. То есть именно это время нужно посвятить тому, чтобы подготовить себя к суду, это время нужно использовать для того, чтобы сделать добро, послужить ближним. И когда мы говорим о деньгах, то лучше всего думать о деньгах не как о какой-то ценности, а как просто о неком средстве или средстве обмена. Потому что сами по себе деньги имеют малую ценность. Чаще всего люди говорят, о, деньги, да, и имеют в виду какие-то бумажки. Какая ценность у бумажки? Ну, если вы вспомните вот времена сразу там после революции, там свадьба в Малиновке, когда он там ему деньги давал, одни, вторые, третьи, говорят, он говорит, да ладно, бери все, я себе еще нарисую. То есть реально вот эти вот деньги, которые мы чаще всего имеем, ради которого люди, как говорится, гибнут. Вот. Это всего лишь виртуальные обещания какие-то. Кризис в нашей стране, допустим, попытался показать ценность денег. Вот они есть, а вот их нет. Ну, перестроечные времена, я думаю, вы помните, те, кто постарше были, как зарплаты быстро росли, как в то время мы были миллионерами. Да. Вот. А народ даже тогда сказал, выскочило из головы, как же там... были там кем-то теперь паны, а теперь там, миллионерами, да, там стали, но все равно там на двоих одни штаны. То есть такая вот идея была. Так вот, Деньги – это, скажем так, виртуальная реальность. Сейчас мы, может быть, от этого больше отходим, особенно те, которые начинают пользоваться электронными деньгами, не бумажными, да, но у многих людей все-таки остается ощущение, что, ага, если я в руках держу, значит, это и деньги. Но, опять же, если вы завтра проснетесь и произойдет какая-нибудь денежная реформа или еще что-то, то это просто останутся бумажки, которыми вы можете воспользоваться в качестве обоев. Деньги сами по себе имеют очень мало ценности. И люди, когда они обращают внимание больше на деньги, а не на время, это бедные люди. Почему? Потому что вот те деньги, которые они получают, когда они меняют свое время на эти деньги, а потом тратят их на всякие вещи, то есть они ничего доброго не приобретают, они просто приобретают большее количество. И как некто сказал, знаете, что дают деньги вот людям? Ну, так люди думают, деньги, свободу они не дают, свободу мы и так имеем. Деньги не дают счастья, хотя люди, многие думают, что это счастье. Просто деньги дают большую вероятность страдать в удобстве. То есть, если у вас есть больше денег, значит, вы будете точно так же страдать, но более удобно. Там, ну, конечно, вы можете там себе позволить пойти к более дорогому стоматологу, но в конечном итоге, если вам зуб будет рвать, то его будут все равно оттуда выдирать. Только просто разное количество денег от вас возьмут. То есть время – это то, что является реальной ценностью. И очень часто бывает, что люди меняют деньги, время на деньги, а потом деньги меняют на барахло. Ну и потом, в конечном итоге, что имеют? Они имеют кучу барахла и становятся с каждой минутой все старше и старше. То есть гарантированно одно. Если ценность для людей является деньгами, то вы будете просто покупать больше и стареть, и все. И больше ничего. То есть ради чего мы живем? Как мы тратим свое время? Вот главные вопросы. Если мы не используем время, ну и как результат обмена, допустим, того же времени на деньги, на служение Богу или ближнему, и если мы не используем это для формирования личности с божественными качествами, то это не имеет никакой ценности. Потому что ценность для человека, как мы с вами говорили, это то, что он считает ценным. И если он считает ценным время, которое Бог ему даровал, он будет к нему относиться правильно. Поэтому всякий раз, когда вы имеете время, используйте его по назначению. Вот, когда я в прошлый раз, там, допустим, говорил, сегодня говорили, ну, а как это сделать более практично? Ну, практично можно там попробовать проанализировать те или иные какие-то ситуации. Вот сейчас, когда мы говорим, допустим, о времени и деньгах, вот как это практично можно применить? Вот в свете ценности, в свете смысла жизни.
Будильник.
Зачем? Чтобы вовремя просыпаться, да? Просыпаться, потом долго подтягиваться, размышлять о смысле жизни, да, и так ничего не сделать. То есть мы с вами говорили, есть многие вещи, которые внешне они выглядят одинаково. Мы все ходим на работу. Ходим. Ну, о работе чуть дальше, может, мы будем говорить. То есть на работу человек ходит для того, чтобы получать какие-то средства. Как он распоряжается этими средствами, это совершенно вот и есть показатели его духовности. То есть, если человек приобретает средства для себя, а не в Бога богатеет, то в этом ему нет никакой пользы. И если человек не научится отдавать с радостью и с легкостью, то нет ему в этом никакой пользы. Поэтому, скажем так, практическое применение такое. Вот возьмите вот те деньги, которые есть у вас в кошельках, и подумайте, как вы их используете, на что хорошего они вам принесли, на что вы их обменяли. Обменяли на какую-нибудь очередную ненужную игрушку, или вы использовали это для того, чтобы самосовершенствоваться, вы использовали для того, чтобы в действительности удовлетворить какую-то нужду человека, который находится рядом с вами, или же, опять же, вы его потратили на какие-то там прихоти или желания. Хорошо, вот что для людей еще важным является, это работа. Мы четко должны понимать, что труд или работа – это на благо человека. И это была задумка с самого начала. Это не наказание от Бога. Да, работа шла от Эдемского сада, это не было наказанием от Бога, но это было то, что человеку необходимо делать. Почему? Потому что труд формирует характер человека, он развивает в нем хорошие качества, как терпение, например, усердие, сообразительность, и в конечном итоге развивает его навыки. А почему человеку нужно трудиться? Да, в притче 16:26 написано, «Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его». То есть Бог сделал таким образом, чтобы человек не мог не трудиться. То есть он дал ему, скажем так, механизм, который называется род, и который заставляет человека трудиться. Вот. Потому что человек может раз поленился, там два поленился, а потом он раз в холодильник, о, там есть еще что-то, съел, а потом в конце концов, чем больше холодильник открывается, оттуда берется, но туда ничего не кладется, в какой-то момент наступает определенная пустота. И он думает, а что же делать? Стенки грызть, невкусно. Надо что-то делать. И он начинает думать, где ему заработать денег на еду. То есть, фактически, вот эти вот естественные потребности организма, они заставляют человека трудиться. В настоящее время надо признать, что тот, кто нашел хорошую работу, может считать, что нашел благо. И мы с вами уже говорили, люди часто ценят то, чего у них нет, стремятся к будущему, но мы должны ценить то, что у нас есть сейчас. Но при этом, когда мы говорим о работе, очень многие люди считают как, что ага, если он найдет хорошую работу, это все, его проблемы решены. Насколько надежная работа или насколько ее нельзя потерять? Элементарно, ее любую работу можно очень легко потерять. Допустим, если работодатель и не обанкротится, то вы можете перестать быть годными на эту работу. Произойдет какая-нибудь там авария, и вы уже не в состоянии будете выполнять ту работу, которая есть. Поэтому на работу в какой-то мере можно, скажем так, полагаться, надеяться, но работа не должна быть опорой в вашей жизни. И вот когда мы говорим о работе, мы должны помнить о том, что нам, как христианам, как верующим в Бога, не всякая работа годится. Очень часто люди ради получения каких-то благ идут на компромиссы со своей совестью, идут на компромиссы с учением. Почему? Потому что они надеются, ага, ну я здесь как бы пока получу, воспользуюсь, а потом я исправлюсь. Но суть заключается в том, что материальные блага и откуда мы берем эти блага не могут заменить ценности нашей души. В Матфея 16:26 написано, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе это и повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою. То есть сколько стоит ваша душа, сколько вам нужно работать, чтобы выкупить ее? Ничего вы не можете выкупить. То есть, как душу, которую Бог вам дает на бесплатно, точно так же вы своими усилиями не можете обеспечить себе жизнь вечную. Поэтому нет смысла полагаться на временные вещи, такие как и работа. Вот что Павел пишет относительно работы. То есть, все равно, когда мы говорим о работе, мы должны помнить, что есть определенные правила, есть определенные принципы. В послании Фессалоникийцам в 4 главе, с 10 по 12, мы читаем такое увещание. 1 Фессалоникийцам 4:10-12. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Вот по этим словам, что обеспечивает работа, что она дает вам? То есть оно дает вам обеспечение, возможность вести нормальную жизнедеятельность, так? То есть чтобы вы не нуждались, чтобы вы не зависели от других людей, чтобы вы не были обузой для других людей. А что еще? Да, поступать благоприлично перед внешними, это имидж. Очень часто бывает так, что репутация, ага, раз верующий, все, на работу мы тебя не берем. Почему? Не потому, что ты хороший работник, а как раз наоборот, что работник ты плохой. нечестной. И, к сожалению, такая репутация бывает. Но в любом случае мы должны помнить о том, что как человек работает, это его лицо. Люди, может быть, да, встречают по одежке, внешне, как человек выглядит. Но реально они потом провожают по уму и по тому, как он работает, какую он пользу приносит людям и как он себя ведет. Во втором послании к Фессалоникийцам 3:10 написано: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». То есть это общее правило. Ленивых не кормить. То есть, и это не есть любовь к ним, если вы кормите бездельников. Это есть как раз не любовь к ним. Любовь к ним – это не кормить. Почему? Потому что в этом случае включается механизм, который заложен Богом. Род. Да? Хочет есть, пусть идет, заработает. Очень часто вот идея потребительства «дай, дай, дай, дай», она доминирует у людей. Особенно вот я так наблюдаю за молодым поколением. То есть никто работать не хочет в основном. То есть в основном хотят получать. Ну, а для этих вещей нужны кто? Конечно, родители. А если нет родителей, ну, то еще живые бабушка и дедушка. Их можно потянуть, они же добрые. Они же любят внуков, и они дают, да. То есть бабушка там давно на пенсии, у него уже своя семья, свои дети, а они все доят родителей. Вот, и бабушек, и всех родственников. То есть нельзя кормить ленивых. Если мы кормим, то мы поступаем не по воле Божией. Надо быть очень внимательным, чтобы не быть, скажем, как некоторые говорят, добрее самого Господа Бога. Нам надо научиться людей воспитывать так, чтобы они имели правильное отношение к труду, и чтобы они трудились и обеспечивали себя, и потом еще обеспечивали других. Как написано о том, что кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, для того, чтобы можно было обеспечивать нуждающихся. То есть давать и кормить и поддерживать нужно тех, которые нуждаются. Но не те, которые ленивые, а те, которые реально оказались в затрудненных ситуациях, которые там или по здоровью как-то, или сложились обстоятельства, что в данный момент он не может заработать. В том, каким наше должно быть отношение к труду. Колоссянам 3 глава с 22 по 24. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах, только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». То есть отношение христианина такое: я работаю хорошо, независимо от того, контролирует меня или не контролирует. Почему? Потому что надо мной стоит Бог, и Бог в конечном итоге будет оценивать. И я буду перед Богом отчитываться о своей работе. Ну, бывает так, что с христианами это не работает. Пока над душой не будешь стоять, никто ничего не сделает. Это печально. Это означает, что христиане так и не поняли, скажем, своего предназначения и не увидели, что это их ответственность перед Богом трудиться хорошо и независимо от того, контролирует вас или нет. Как мы отмечаем, да, то есть как человек трудится, какое у него отношение к работе, репутация от внешних, насколько они трудолюбивы, насколько они усердные, насколько они исполнительные, то это определяется верой человека. То есть если человек верит, что можно работать как попало, он будет так работать. Если человек верит, что он работает для Господа, он будет работать очень хорошо и очень прилежно. По поводу работы, идеи, комментарии, которых, может быть, я сказал непонятно, или чего хотели бы добавить?
Вопрос. Далее. А есть какие-то виды работы, которые христиане не могут работать?
А ты как думаешь? Хорошо, то есть есть некоторые вещи, о которых мы вчера говорили, все испытывайте, хорошего держитесь. Да? То есть общий принцип. То есть если вы приходите на работу, и вам говорят, вот есть такая работа, вам ее нужно сделать. Работа – это ценность, это хорошо для человека, он может сформировать свои определенные качества, и она обеспечивает его материально. Но вы смотрите со стороны Библии, насколько это соответствует Библии, угодно это Богу или не угодно. То есть, если вам предлагают работать, ну, водку продавать там, да, или содержать бордель какой-нибудь, да, или притон, вопрос, это для чего? То есть, это на благо? То есть, понятно, что однозначно на таких работах христианину делать нечего. Есть другие пограничные какие-то вот работы, которые иногда сложно сказать. Допустим, водку продавать, вроде с этим понятно, не надо. А работать уборщицей на ликероводочном заводе можно или нельзя? То есть я знаю, что есть одни люди, которые говорят, что даже уборщице там делать нечего. И я, а зачем? То есть, не, я понимаю, что, а другие говорят, что можно. Я ж водку не разливаю, и, да, и не пакую, и не вожу, и так далее. Но так или иначе, попробуйте посмотреть с точки зрения Библии. То есть вы участвуете в том процессе, который там происходит. То есть де-факто, косвенно вы его поддерживаете. Это мы в воскресенье проводили занятия, мы вспоминали о грехе израильтян в Алфигоре, там, где они блудодействовали с моавитскими женщинами. И мы вспомнили, что там был некий Валаам, который прямо в тексте нигде не фигурирует. Но Валаам посоветовал, как надо ввести израильтян в грех. То есть он сам в этих грехах не участвовал. Он, может быть, даже и прямо, скажем так, не консультировал их, повел, но он дал совет в конечном итоге, который привел народ израильский к греху и к погибели. Поэтому косвенное участие в таких грехах тоже может иметь место. Будьте внимательны к тому, когда вы выбираете, где и как работать. Вообще, что такое вера? Опять мы возвращаемся к тому, да? Вера – это то, что правильно, что ценно. Если вы верите в то, что есть Бог, который обладает абсолютной силой и желает вам абсолютного блага, и вы идете на ликероводочный завод и говорите, ну, другой работы нету. А где ваша вера? То есть вопрос, вы доверяете Богу или нет? Неужели Бог не знает вашей нужды? То есть, может быть, вы просто ленивые, это уже совершенно другая вещь. Или вы слишком там к себе амбициозны, потому что там не хотите работать там за 2000 гривен, а на ликероводочном платят 3000. Поэтому 3000 для меня аж лучше, поэтому я буду работать там. Зачем я буду работать на нормальной, скажем так, в нормальной сфере деятельности? И здесь, опять же, ценности, ваша вера, что вы для себя выбираете.
Иногда полезно спросить, а Иисус бы там работал?
Да, это один из моментов. Поэтому, скажем так, не все в Библии четко прописано, но она достаточно ясна для того, чтобы сделать правильный выбор. Да, в 31 главе книги Притч написано, обязательно работайте с трудовыми. И трудовые записи записывайте. Трудовая и налоги – это совершенно разные вещи. Не путайте. Трудовая – это одна бумажка. Декларация налогов – это другая бумажка. Поэтому не нужно здесь путать. Здесь прямой связи нет. То есть вы можете работать на устной договоренности, вы можете работать на письменной договоренности, а платить налоги или не платить – это совершенно другая история. То есть платить налоги надо. Хоть вы устно работаете, хоть вы письменно работаете. То есть до какого числа? А, сегодня уже можно не подавать декларацию, уже поздно. Все, до 1 мая закончили подачу декларации. Если не успели, а должны были, если вас найдут, заплатите штраф и заполните декларацию. Да, как справжний христианин будешь ховаться. Поэтому не нужно путать, скажем так, сопутствующие вещи с библейскими принципами. Никто не запрещает в этом государстве работать без трудовой. Вы можете работать. Просто существуют как бы другие способы решения вопроса с налогами. Но если тебе все равно относительно пенсии, да, то зачем тебе трудовая? Ну, правда, с нашей пенсией, действительно, зачем трудовая? Ага. Хорошо, с работой тоже мы немножко разобрали. Семья. Мы, как на удивление, да, мы увидели, что семья является очень важным моментом для россиян. Ну, я так думаю, что для многих людей тоже. вчера тоже с большим интересом слушали Игоря, вот, и даже те, кто уже женат, хоть Игорь сказал, что это не для вас тема, и так далее, да. Но суть заключается в том, что нравится вам или не нравится, то брак или семья – это первое установление, которое установил Господь. В саду Эдемском он взял Адама, он создал Еву, вместе их соединил и сказал, что вот вы будете мужем и женой. То есть, откуда мы знаем, что один мужчина, одна женщина? Вообще, что такое брак? Из того, что Иисус говорит, например, Матфея 19 глава. Мы видим, идея Божьего брака или вот Божьей семьи какая? Это единство одного мужчины и одной женщины на всю жизнь, где Бог является тем, кто соединяет этих двух человек. То есть, и отсюда нужно плясать. Является ли там отношения там, одного мужчины с другой женщиной законными отношениями? Смотрите на это, да? Если их сочетал Бог, значит, они являются мужем и женой. А когда Бог их сочетает? А когда и одна сторона, и вторая сторона имеют право на брак. Потому что если одна сторона имеет право на брак, а другая сторона не имеет права на брак, может их Господь сочетать? Нет, согласия не будет Божьего. И тогда мы вспомним, что написано в Евреям, 13 глава, 4 стих. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». То есть, есть Божий порядок. Если мужчина и женщина живут вместе, потому что их Бог сочетал, значит, это честно, это хорошо и непорочно. Все остальные связи между мужчиной и женщиной являются блудом, прелюбодеянием или непотребством. И за это гнев Божий на этих людей. То есть, и опять же, эти отношения между мужем и женой будут ценными только тогда, когда они будут строиться на библейских ценностях. Как я вам сказал, странно. С одной стороны, люди считают, что брак – это ценность, а с другой стороны, такое количество разводов говорит о том, что это далеко не ценность. Многие как люди рассуждают? Поженимся, понравится, распишемся. Это не ценность. Почему? Потому что это как в магазине. Там пришел, я попробовал, как Игорь сказал, да, говорит, в течение 14 дней якобы можно вернуть. Да, нельзя вернуть, потому что вы для себя решаете. Если вы решили создать семью, Бог является свидетелем перед вами, значит, вы живете с ними. До каких пор муж и жена должны жить вместе? Ну, до тех пор, пока не умрут. То есть, это Божий план таков. Если все это выходит за рамки, то нужно быть очень осторожным, чтобы не превратились наши человеческие ценности вот, в то, чем люди руководствуются. То есть, ценность должна быть от Бога. Хорошо, по браку. Я сильно не собирался много говорить. Все понятно в этой теме. То есть один мужчина, одна женщина на всю жизнь при условии, что Бог их сочетает. А Бог их сочетает, если они имеют право на брак. То есть все остальное это вариации. Всего лишь других вариантов нет. И отсюда вы можете смотреть, брак или не брак. Там, допустим, два мужчины вместе живут. Это брак или не брак. В Швеции говорят, что это брак, да. По Библии это мерзость. Две женщины тоже, да, там где-то расписались, там еще. Это тоже мерзость. То есть все варианты, Игорь, не знаю, будет там говорить или не будет говорить, да, о сожительстве. То есть вчера, да, ну, значит, если мужчина и женщина живут вместе и, скажем так, не регистрируют свои отношения в законном порядке, что это? Это называется блуд. Хотя люди называют это гражданским браком, но гражданский брак, идея нужна только для чего? Чтобы потом знать, как поделить имущество. И все. А на самом деле в глазах Бога это блуд. И как ни крути, Библия достаточно просто об этом говорит и достаточно жестко об этом говорит. Потому что если здесь происходит попустительство, то это распространяется на все общество, и люди от этого будут страдать все больше и больше. Ну и моя любимая тема. Это тема здоровья. Ну, я так думаю, это любимая тема всех людей. О чем бы они такое говорили? Ну, первые 5 минут они могут поговорить о погоде, а потом они говорят о здоровье. Чаще всего о своем. Они рассказывают о своих болезнях, болячках. И это до бесконечности. Если вам будут рассказывать об их болезнях, ну, это не очень интересно, а вы о своих болезнях можете рассказывать до бесконечности. Вот. И если посмотреть, то это в действительности реальная ценность для людей, особенно когда ее потеряешь. Библия достаточно немного говорит о здоровье как таковом. Я вчера специально еще раз пересмотрел, думаю, что ж там о здоровье говорится. Ну там, пришел, спросил, ну как твое здоровье там, вот у него здоровье было не очень, вот и все. Но больше Библия говорит о болях, о болезнях. И поэтому, когда мы с одной стороны говорим о здоровье, то, мы, наверное, есть смысл больше говорить о болезнях. Почему? Потому что когда люди говорят о здоровье, на самом деле они говорят о болезнях. Вот. И очень часто люди не понимают, ну, как бы сути здоровья или той же болезни. Часто идея какая? Болезнь – это плохо. Кто этому способствует? Ну, способствуют разные религиозные группы, которые говорят о том, что если это болезнь, значит, это какое-то наказание обязательно за грех и так далее. Правда состоит в том, что смерть и болезни пришли в этот мир из-за греха. Бытие, 2 глава, 17 стих. «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». Ну или в Римлянам 5:12 написано. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. И в результате греха боль и смерть становится постоянным спутником человека и охватывает его во всем его телесном существовании. От рождения пункта А до смерти пункта Б. До кладбища. Помните, да? То есть болезни нас сопровождают, начиная от момента рождения и до самой смерти. В действительности, боль и смерть связаны с грехопадением человечества и будут сопровождать человека до второго пришествия Христа. То есть, пока мы живем здесь на земле, боль, болезнь и будет. А как, где не будет боли и болезней, по-моему, мою песню, да, пели, ну, мы знаем, что в Писании. А, нет слез на небе, то есть на небесах. Почему? Потому что там будет радость, наслаждение, там мы будем вместе со Творцом. Но вопрос, а зачем тогда Бог допустил все эти болезни, все эти боли? Ну, наверное, для того, чтобы люди немножко думали иногда. Точно так же, когда люди не хотят работать, рот их заставляет начинать думать, где же что-то заработать. Так? А, когда у человека вроде как все хорошо со здоровьем, он так все время думает о Боге чаще всего. Он строит себе планы чаще всего без Бога. Как только человек начинает болеть, как только у него возникают трудности, он тогда начинает задавать нормальные вопросы. Вот, о смысле жизни, о том, почему это произошло и так далее, пытается как-то анализировать. Мы с вами говорили о том, что реально только человек может проанализировать себя, свои поступки и дать себе самооценку. То есть поэтому боль и болезни – это Божий механизм напоминания человеку о том, что есть Бог, о том, что есть сатана, то, что мы здесь временно на земле, и то, что нужно стремиться к другому, к лучшему. Вот в первом послании Петра, в 4 главе, 1-2 стиха написано: «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». То есть в любом случае здесь мы видим о том, что болезни или боли, в этом есть некое положительное дело. Потому что когда человек начинает болеть, то это повод для того, чтобы меньше грешить. Поэтому если бы человек здоровый был, может быть, его потянуло бы на какие-то большие подвиги. А так он больной, он меньше согрешает. Но с другой стороны, здесь нужно понять и другую сторону медали. Иногда люди, когда они болеют, вместо того, чтобы благодарить Бога, как мы читаем, да, за все благодарите, они начинают Бога хулить и так далее, и так далее. Поэтому сама по себе болезнь, она нейтральна. Она есть, это реальность, ее нужно воспринимать, и, как и все остальное, болезнь нужно использовать себе на благо. Если у вас заболели, поблагодарили Бога, на работу ходить не надо, размышляйте это время о смысле жизни. Потому что когда вы все время на работе, там некогда особо думать о Библии. В действительности болезнь может быть наказанием. Например, египетские казни. Бог послал казнь египетскому народу. Или это может быть последствия неправильного поведения. Ну, например, мы знаем, если человек ведет беспорядочную половую жизнь, то чаще всего он несет на себе всякие такие разные болезни. И в некоторых случаях болезни могут быть, опять же, как напоминание о том, что кто-то что-то делает неправильно. Например, первое послание Коринфянам, 11 глава, с 29 по 32 стихи написано. В данном случае Павел рассматривает в контексте вечерю Господню и о том, как они собирались, как они проводили. И вот Павел говорит о том, что ее нужно проводить правильно, как Господь заповедовал, и должно быть правильное отношение. А когда этого нет, то есть что? Ибо если кто пьет, и ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть, другими словами, Бог посылает болезни для того, чтобы дать человеку подумать о том, как он живет здесь, на этой земле. Мы живем в мире болезней, они будут нас сопровождать на земле, но нам не нужно от этого унывать и чрезмерно переживать об этом. Хотя, в действительности Библия говорит о том, что нам нужно заботиться о своем теле, заботиться о здоровье тех, кто нам дорог и близок, и при этом надо помнить о том, что физическое здоровье – это временное, то, что мы имеем на земле. Нам важнее думать о том, что существует еще и духовное здоровье, и от этого зависит, будем ли мы жить вечно с Богом. И болезни – снова мы подчеркиваем эту идею, это напоминание о короткой временности жизни и способ научить нас смиряться пред Богом и полагаться больше на Бога, а не на людей. Чего у христиан очень, как бы не очень получается, потому что они больше доверяют врачам, ну, хотя разговаривая с разными врачами, я понимаю, что врачи согласны, что они очень тоже немного понимают касательно болезней, и откуда они берутся, и так далее, и так далее. Но врачи, это неплохо. Мы знаем о том, что, да, кому нужны врачи? Здоровым? Больным, да. Но это как общее правило. Желательно думать о врачах, или, скажем так, о хороших врачах, когда вы еще здоровы. Когда есть, что у вас еще потерять. Потому что, когда уже вы потеряли свое здоровье, то уже ни одна экспедиция, как Ольга Ивановна любит говорить, не спасет. Да? То есть врачи могут помочь вам, скажем так, протянуть что-то, уменьшить боль, но много болезней реально вылечить нельзя, да и не нужно. Почему? Потому что если бы вам было здесь сильно хорошо на земле, захотели ли бы вы быть на небесах? Это один из вопросов. Поэтому заботясь о своем теле, надо помнить о том, что Павел говорил в послании к римлянам, 13 главе, 13 и 14 стихах. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пирствованием, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». То есть заботиться о теле нужно. Но это не должно стать главной вашей задачей, ради чего вы живете. Так, у меня осталось 5 минут всего, да? Ладно. Попробуем тогда закончить по-нормальному. Вот смотрите, мы говорили о том, что есть определенные ценности, да? Эти ценности люди выстраивают сами, реально. Но они строят либо на своих представлениях, на своих убеждениях, либо на Слове Божьем. Так вот, что мы с вами отметили? Самой большой ценностью или основой для всего, для человека является вера. То есть во что он верит, то он и ценит. И вот если вера строится на Библии, то во главе наших верований кто должен быть? Да. То есть самой большой ценностью для нас должен быть Бог. То есть основываясь на нашей вере. Почему? Ну, причин может быть много разных, но в любом случае Писание говорит о том, что Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. И в другом месте мы читаем о том, что ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится им. То есть прежде всего это означает вверху всего или должен быть Бог. Но когда мы говорим о Боге, то реально о чем мы еще говорим? Мы говорим о наших взаимоотношениях с Богом. Потому что есть Бог или нет Бога, он не зависит вот, от нас, от наших желаний. Я имею в виду, если мы думаем, что нет Бога. То есть Бог, он есть. И вот если он есть, если мы в это верим, мы начинаем достроить свои взаимоотношения с Богом. Поэтому, когда мы говорим о наших ценностях и приоритетах, то это на самом деле мы говорим о наших личных отношениях с Богом. Не знаю, о чем Дима будет говорить, может быть, он об этом будет говорить. Может быть. То есть я и Бог. Так? Хорошо. На втором месте по шкале ценностей, с точки зрения Писания, что должно быть? Помогайте мне. Супруг или супруга. Мы смотрели, да, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Не дети, не родственники, а муж или жена. Они тоже подпадают под категорию ближний.
Но самый
ближний. Да, но самый ближний. Ближе уже дальше некуда. Это часть моей плоти. Двое станут одной плотью. Алена. Если человек избрал, чтобы у него была семья. То есть, конечно, мы понимаем, да, что если человек избрал для себя быть не женатым, то к нему этот пункт не относится. Да, у него нет супруги, поэтому по умолчанию, скажем так, это не является для него ценностью. Ну, как бы, но то, что Алена сказала, это понятно. То есть, чтобы не было впечатления, да, что это в обязательном порядке, и это тоже в обязательном порядке. Нет, расслабьтесь. Вот это не в обязательном порядке. То есть для тех, кто хочет, для тех, кто избрал. Но если вы избрали стать супругом или супругой, то не забывайте, что номер два в вашей жизни является ваша половинка. Маша.
У меня вообще такие комментарии.
Ну давай.
В наше время человек выигрывает, если отказывается. Какой в этом смысл?
Ну, скажем так, если у него есть такой дар, как Павел говорит, значит, у него есть такой дар. И надо использовать этот дар. Нет, это не важно. Дар нужно использовать. Дары у всех разные. Если у вас есть дар быть хорошим супругом или супругой, используйте его. А если у вас нет такого дара быть супругом или супругой, а кости в горле, то лучше, не, если вы любите ближнего своего, живите отдельно. Да, пожалейте. То есть,
а если которые не имеют, то не влияют.
Да, некоторые не имеют права на уже брак. Ну, у них был супруг или супруга, они просто профукали вот эту вот ценность. И теперь они должны будут пожинать свои плоды игры.
Правда, ничего не меняется. Так получается на другом месте, на виде всех людей, каких немає человека, у них есть семья, меньше.
Хорошо, аминь. Поэтому на третьем месте Игорь пишет, для тех, у кого нет здесь, есть, да, или духовная семья. Интересно. Мы, может, и до этого дойдем. Итак, на третьем месте есть духовная семья. Многие люди это не понимают и не считают, что, скажем так, родственники гораздо больше, чем духовная семья. А что говорил Иисус по этому поводу? Кто мать моя и кто братья мои? Кто исполняет волю мою? Я понимаю, что мы с вами говорили, скажем, родственные отношения это хорошие, правильные отношения, Бог их дал. Но не забывайте, в шкале ценностей, скажем так, интересы моей духовной семьи должны стоять выше, нежели интересы моей семьи физической. В данном случае, когда мы говорим о супруге или супруге, скажем, они очень хорошо, и если являются еще и членами вашей духовной семьи, но это другой институт, о котором мы говорили, он Богом установлен, и ему нужно следовать, несмотря ни на то, что верен он Богу или не верен. То есть, то, что если вы намеренно выбрали себе не христианина или не христианку в жены или в мужья, то есть вы совершили большую ошибку, потому что вот здесь у вас проблема в ваших отношениях с Богом. Почему? Вы не доверились Богу, и вы посчитали, что ваши плотские желания сильнее, нежели желание угодить Богу. Суть семьи, один из моментов, мы о ней говорили, это да, есть удовлетворение физической потребности в браке. Бог, но первое это какая? Это партнерство. То есть, поэтому, скажем так, кого вы выбираете себе партнеры, друзья, которые будут вас поддерживать во время хорошее и в плохое время? Неверующего, для которого Бог ничего не значит, или человека, для которого и исповедует те же ценности? Да, Библия нигде не говорит о том, что если вы выйдете замуж за нехристианина, то вы согрешите. Ну, здравый смысл и общее учение Библии показывает, что супруг или супруга должны быть из вашего же, как говорится, клана, из вашего же общества. Это должны быть христиане, если вы являетесь христианами. Так, насчет семейной, духовной семьи. Я так думаю, что мы тоже с этим согласились. А потом куда? Что там следующее у нас по системе ценностей? Ну, вот сюда мы как раз назовем семья, родственные отношения. Сюда попадают и дети, и родственники, и папы, и мамы, и бабушки, и дедушки. Да, Вова, я вот тут, они где-то там в другом месте. Поэтому вот семья физические или родственники. То есть вот здесь должно быть. Почему? Потому что это те, которые ближе к вам. И вы несете ответственность перед ними тоже от Бога. Кто от домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Поэтому, если человек не заботится о своей физической семье, то тут у него тоже проблемы.
Возможно, варто про дітей, якщо діти маліші, да, то можливо варто їх поставити це більше місце. Якщо діти дорослі, які самі вибирають, да?
Ні, взрослі діти, віддільна сім'я, отепились, все.
Ні, можливо, тому що...
Вони попадають в категорію либо духовної сім'ї, либо просто родственника.
Малі діти.
Мали, а что? Бог вам дал во временное пользование, вот и пользуйтесь ими. Я имею в виду, воспитывайте. Воспитывайте их. Это ваша обязанность перед Богом. Я тогда сюда, у нас же еще список не закончен. Мы пытаемся вот эту шкалу ценностей. И мы хотим, чтобы эти ценности для нас стали общими ценностями. Почему? Потому что это ценности, которые не я сам себе придумал. Это те ценности, которые пришли от Бога, и нам их нужно распознать, и нам нужно их применить к жизни. Поэтому с маленькими детьми, пока мы и сюда их помещаем, и о них заботимся, их воспитываем. Это точно так же, как и престарелые родители. А кто, по отношению к кому ваши обязанности больше? По отношению к детям или по отношению к престарелым родителям? Эти члены являются вашей семьей, вы абсолютно должны о них заботиться.
Не надо. Говорит,
что?
Что? Давай.
Ну давай.
Родители, Аня. Родители собирают. Иметь детей, да?
Ну.
То батьки, власне, є так чітко прописані відносини, да, перед дітьми. Так, в дітей є відносини обов'язки перед батьками, так, але скажімо так, час десь, коли дитина становиться, коли вона розвивається, коли батьки, крім фізичної турботи, мають перед духовну турботу про дітей, навчити, виховати, поставити, зробити їх такими, щоб потім вони стали не просто сім'єю, а духовною сім'єю. Обов'язки дітей, батьків по відношенню дітей, малолітніх дітей, там, навіть більше, ніж просто їх обов'язки по відношенню до тих батьків.
Ні, ми зараз не намагаємося розділити внутрі сім'ї. Ми зараз говоримо обще. Тобто, все, що ти сказав, це правильно, і воно підпадає в цю категорію. Тобто, обов'язки чоловіка... Вони не духовна сім'я. Конечно, а как они могут быть духовная? Духовная семья – это братья и сестры, которые слушают слова Божьи. А это ваша семья, как ни крутите. Если вот это вот больше, чем вот это, у вас проблемы с этим. Наши проблемы в нашем государстве. Почему? Потому что вот это вот стоит на первом месте с детьми, которые держат вас за горло и из вас пытаются вытащить все. И люди не уделяют внимания тому, кому должны были бы уделять, супруга или супруги. Они не уделяют внимания вот этой вот. И, соответственно, им некогда даже об этом подумать. Вот результат, когда вот тут вот отпрыски стоят на первом месте. Это звучит, может быть, неприятно, нетрадиционно, но это правда. Да, Маша?
Я говорю про крайности.
А какие это крайности? Это не крайности, это реальность. Это 99,9% статистики, скажем, в нашей стране. Это точно.
А я хотела сказать, что родители своим детям в первую очередь должны уделять время, духовное воспитание, а потом уже...
После супруга. И после духовной семьи.
Ну, скажімо так, чіткого місця в Писанні не написано, тому якщо будемо зараз розводити великі дебати, можливо...
Ну, чіткого і не треба. То, що написано, то достатньо. Подумаєш, Ігор, над этим теж. Я б говорю не тільки, щоб Ігор подумав, щоб ми всі над этим подумали. Якщо я говорю неправильно, скажіть, що неправильно. А якщо правильно, то треба просто прийняти це. Даже если оно не, нам непривычно. Помните, мы с вами говорили, что самое главное для человека? Это моя вера, мои убеждения, мое мнение. Ой, как тяжело его менять. Библия говорит одно, на первом месте должен стоять Бог, а мы говорим, да нет, наши дети сильнее. Да не сильнее, они временные. Бог вам дал этих детей на время. Вы ими получили, воспитали и отпустили. После этого они соединились вот здесь с супругом, с супругой, и дальше пусть они живут. Почему проблемы бабушек или поколений, первое поколение, отцов и детей? Потому что забыли вот тут, что написано. Оставили отца и мать и не прилепились друг к другу. Все еще с родителями пуповины забыли обрезать. Ему 25, а он все еще пуповиной связан со своими родителями. Хорошо, это не конец, но скажем так. Пункт, на который нужно обратить внимание. Ну, а ТБ обратить внимание. Так, дальше. Вова, да, чего там у тебя?
Работа.
А, собачки? А мы сейчас до собачки дойдем. А. Широкое понятие, туда его можно будет это самое добавить. То есть это... То, о чем вы должны думать. Почему? Потому что, работая, вы обеспечиваете семью, работая, вы обеспечиваете духовную семью, работая, вы обеспечиваете супруга, и работаете, вы используете материальные блага, которые есть на служение Богу, развивая себя лично и тех, которые находятся рядом с вами. То есть, работа – это все остальные отношения. Поэтому, если вы выигрываете в работе, но теряете здесь или здесь, или здесь, у вас проблемы здесь. Поэтому это ответ на твой вопрос. Можно ли какую работу выбирать? Можно. Любую работу, которая не противоречит, но которая служит на благо всем этим предыдущим ценностям и приоритетам. Как только она вступает в конфликт с чем-нибудь из этим, это не та работа, которая вам нужна. Ну и чего? Наконец-то, как Сережа сказал, собачки. Да. Отдых. А это может быть все, что угодно. Хотите подключить себя кошке-мурке? Пожалуйста, свободное от всего остального времени. Хотите там в кино сходить? Пожалуйста, это уже дальше. Хотите в шашки, там в лагере, в какой-нибудь там туристический и так далее. То есть, да, вот сюда. Это хобби, это отдых, но он имеет смысл после того, как только вы уже поработали. Потому что когда, опять же, это выходит куда-то туда, вот сюда и так далее, то возникают проблемы. То есть я хочу, чтобы вы увидели вот этот порядок. Что сюда добавить еще? Я не знаю. Я думаю, что с помощью этой классификации мы попробовали охватить, скажем так, общую часть нашей жизни. Подумайте над этим и практическая сторона. что для вас важнее всего? Вот это, вот это, вот это, вот это или вот это. Для многих людей, мирских людей, что самым главным является? Вот это. То есть ради этого они живут, ради удовольствия, о чем мы говорили. И Бог использует вот это вот как двигатель к тому, чтобы прийти сюда. Но люди этого просто не видят, они, скажем так, на этом останавливаются, это на все. Ну, это иногда просто как необходимость, деваться, как говорится, некуда, потому что этого сильно хочется. Конечно, если это не необходимость, это еще совместно и отдых, и ваше хобби еще и деньги приносит, но это вообще классно. Да, но это достаточно редкий момент. Ну, а все остальное, это же вы понимаете. Где как. Да, то есть, если не в основе, самая главная ценность. Но вот сюда, да, можно еще написать. Вот так вот. Это как основа, хотя так. Вера наша. Потому что на этом базируются все остальные, все наши ценности, все наши приоритеты. Вопросы, комментарии, замечания. Алена.
Есть люди, которые определяют
спасибо,
там, или жизни, или время, ну, служение Богу. Ну вот вы яркий пример. То есть куда ставить, скажем так, ну,
работа проповедника. Вот сюда.
Ну, а если это не работа, ну, например, там, ну, к сожалению, у нас вообще такого нет, но если какой-нибудь брат скажет, я хочу там. Очень большую часть своего свободного времени там работать с детьми, например. То есть это свободная сияция.
Вы можете смотреть, когда вы говорите об индивидууме, не забывайте, да? То есть Бог – это отношение личное человека. Поэтому здесь вот я бы разделил. Допустим, если то, что, например, штатный проповедник, да, то есть проповедник, который церковь поддерживает, для него это работа, и он должен относиться к этой работе. Но если для него это только работа и все, у него большие проблемы с этим. Поэтому работает он с церковью или церковь содержит его или нет, если у него нет личных отношений с Богом, если он не делает это как христианин, то грош цена такому работнику. Понимаете? Поэтому проповедник, с одной стороны, это двоякая как бы задача. С одной стороны, это работа, а с другой стороны, это призвание. Это образ жизни, это тот талант, который, допустим, Бог дал. Это тогда уже личные отношения. У тебя есть талант. Например, да, у человека есть талант обучать других. Он не обучает других, хотя мог бы обучать. Какие его личные отношения с Богом? Бог говорит, делай, я тебе дал талант, он говорит, да, извините, мне некогда, мне надо отдохнуть, мне нужно с семьей позаниматься, родственниками, супругами и так далее. То есть вопрос количества, в данном случае, ну, надо уже смотреть по ситуации. То есть, вот так я вижу. То же самое, допустим, если кто-то хочет, да, позаниматься там интернатами, да, или с детьми в интернатах.
Я имела в виду, что это как это его основное занятие, за которое он имеет поддержку. Ну, как говорила там про брата.
Ну, я так думаю, что это тогда, если он за это получает деньги, это работа. Но это не снимает с него обязанности. То есть это вот как показательно было. Некоторые люди едят для того, чтобы жить, а некоторые люди живут для того, чтобы есть. Да? То есть точно не так же. Если человек работает для того, чтобы получать просто деньги, ну, у него проблемы. Вот. А если человек живет, а еще и за это получает деньги, то это классно. То есть вот это надо использовать. Оно нужно, это то, что от Бога, это та ценность, которую Бог поставил, но у нее есть свое место. То есть вот это вот должно быть стоять вот тут, внизу, а не вот тут. Чаще всего для людей. На первом месте, на втором месте, ну, для кого-то вот здесь, кто-то больше, кто-то меньше. Про это вообще речи не идет, и про это тем более. Да? То есть, но, опять же, это результат веры человека. От чего, что он для себя избрал ценным, то так оно и есть. Все, я так понял, что все уже устали.